Літаратурная анталогія.
Шановныя сябры, прапануем вашай увазе старонкі рамана Маргарэт Мітчэл «Знесеныя ветрам». Тэкст чытае артыстка Ліка Пташук.
«Значит, Эшли хочет выкупить у меня лесопилки?» — спросила Скарлетт. «Да, но я, конечно, сказал ему, что вы не продадите». «Да, я бы попросила позволить мне самой вести свои дела», — возразила Скарлетт. «Я сказал, что ему, как и мне, известно ваше стремление верховодить всеми и вся, и если вы продадите ему лесопилки, то вы не сможете больше его наставлять». «И вы посмели сказать ему про меня такое?» — спросила Скарлетт. «А почему бы и нет? Ведь это же правда. По-моему, он искренне со мною согласился. Но он, конечно, слишком джентльмен, чтобы взять и прямо мне об этом сказать». «Все это ложь. Я продам ему лесопилки», — возмущенно воскликнула Скарлетт. До этого момента ей в голову не приходило расставаться с лесопилками. У нее было несколько причин сохранять их, причем наименее существенной были деньги. В последние 2-3 года она могла бы их продать, когда только ей заблагорассудится. Причем продать за довольно крупную сумму, но она отклоняла все предложения. Эти лесопилки были реальным доказательством того, чего она сумела достичь сама, вопреки всему. Она гордилась этим. Но была еще одна причина. Главным образом ей не хотелось продавать лесопилки потому, что они были единственным связующим звеном между нею и Эшли. Если лесопилки уйдут из ее рук, она будет редко видеться с Эшли, наедине, и, по всей вероятности, вовсе никогда его не встретит. Она должна увидеться с ним наедине. Не может она так дольше жить, не зная, что он теперь к ней испытывает, не зная, сгорела ли его любовь от стыда после того страшного вечера, когда Мелани устроила прием. Во время деловых свиданий она могла бы найти немало поводов для разговора, так что никто бы не догадался, что она специально ищет с ним встречи. А со временем Скарлетт знала, она бы полностью смогла вернуть себе то место, которое прежде занимало в его сердце. Но если она продаст лесопилки, она никогда не встретится с Эшли наедине. Нет, она не собиралась их продавать. Но мысль о том, что Ред выставил ее перед Эшли в столь правдивом и столь неблаговидном свете, мгновенно заставила Скарлетт передумать. Надо отдать эти лесопилки Эшли по такой низкой цене, что ее великодушие сразу бросится ему в глаза. «Я продам их ему!» — разозлившись, воскликнула она. Ну, и что же вы теперь скажете? Глаза Ретта еле заметно торжествующе сверкнули. Он наклонился, чтобы завязать Бонни шнурок. «Я скажу, что вы об этом пожалеете, Скарлетт», — заметил он. Скарлетт почувствовала, что она уже жалела, что произнесла эти поспешно вылетевшие слова. И зачем ей понадобилось так спешить? Она насупилась от злости и посмотрела на Ретта. А он смотрел на нее с этим своим обычным выражением, так кот наблюдает за мышиной норой. И увидев, что она нахмурилась, он вдруг рассмеялся, обнажив белые зубы. И у Скарлетт возникло смутное чувство, что Ретт и на этот раз ловко ее провел. «А вы что, имеете к этому какое-то отношение?» — резко спросила она. «Я?» — брови его поднялись в насмешливом удивлении. «Вам бы следовало лучше меня знать, Скарлетт. Ведь я же не разъезжаю по свету направо и налево, творя добро. Творя добро без крайней необходимости». В тот вечер Скарлетт продала Эшли обе лесопилки. Она ничего на этом не прогадала, ибо Эшли не принял ее предложение и купил их по самой высокой цене, какую ей когда-либо предлагали. Когда бумаги были подписаны и лесопилки навсегда ушли из ее рук, а Мелани подавала Эшли Ретту рюмки с вином, чтобы отпраздновать это событие, Скарлетт вдруг почувствовала себя обездоленной, словно продала одного из детей. Лесопилки были ее любимым детищем, ее гордостью, плодом труда ее маленьких цепких рук. Она начала с небольшой лесопилки в те черные дни, когда Атланта только поднималась из пепла и развалин. И не было спасения никому от нужды. Скарлетт сражалась, интриговала, оберегала свои лесопилки в те мрачные времена, когда янки грозили все конфисковать, когда денег было мало, а ловких людей расстреливали. И вот у Атланты стали зарубцовываться раны. Повсюду росли дома, и в город каждый день стекались пришельцы, а у Скарлетт было две отличные лесопилки, два лесных склада и несколько десятков мулов и команды отличных каторжников, работавшие за сущие копейки. И теперь, прощаясь со всем этим, Скарлетт как бы навеки запирала дверь, за которой осталась та часть ее жизни, когда было много горечи и забот, но она вспоминала эти годы с тоской и удовлетворением. Она создала целое дело, а теперь продала его. И ее угнетала уверенность в том, что если ее не будет у Кармила, Эшли все потеряет. Все, что стоило ей таких трудов создать. Эшли всем верит и до сих пор не может отличить доски 2 на 4 от доски 6 на 8. И теперь она уже не сможет помочь ему своими советами. и только потому, что Ред изволил сказать Эшли, как она любит верховодить. «Какая же глупость!» — подумала Скарлетт. Скарлетт наблюдала за ним и все больше убеждалась, что вся эта затея исходит от Ретта. Как это произошло и почему, она не знала. Он в ту минуту беседовал с Эшли, и вдруг одно его замечание заставило ее насторожиться. «Я полагаю, что вы тотчас откажетесь от каторжников», — говорил он Эшли. «Откажется от каторжников? А почему, собственно, нам надо от них отказываться?» Ред прекрасно знал, что лесопилки приносили такие большие доходы только потому, что она пользовалась дешевым трудом каторжников. И почему этот Ред уверен, что Эшли будет поступать именно так, а не иначе? Что он знает о нем? «Да, я тотчас отправлю их назад», — ответил Эшли, стараясь не смотреть на потрясенную Скарлетт. «Ах, боже мой, Эшли, вы потеряли рассудок?» — воскликнула Скарлетт. «Да и кого вы сумеете потом нанять?» «Я сумею вместо каторжников нанять вольных негров», — сказал Эшли. «Вольных негров? Какая же чепуха! Вы же знаете, сколько вам придется им платить! И кроме того, вы посадите себе на шею янки, которые будут ежеминутно проверять, кормите ли вы их курицей 3 раза в день и спят ли негры под стеганым одеялом. Если же какому-нибудь лентяю вы дадите кнута, чтобы его подогнать, янки так разорутся, что их будет слышно в Далтоне, и вы окажетесь в тюрьме. Эшли, да ведь каторжники единственные!» Мелани сидела, уставив взгляд в сплетенные на коленях руки. Вид то Эшли был несчастный, но решительный. Какое-то время он молчал, потом глаза его встретились с глазами Ретта, и он увидел в них понимание и поощрение. Скарлетт удалось это заметить. «Я не буду пользоваться трудом каторжников, Скарлетт», — спокойно ответил Эшли. «Ну, скажу я вам, сэр», — Скарлетт даже задохнулась. «А почему нет? Или вы что, боитесь, что люди станут говорить о вас так же, как говорят обо мне?» Эшли поднял голову. «Я не боюсь того, что скажут люди. Я поступаю так, как надо. И я всегда считал, что пользоваться трудом каторжников не нужно». «Но почему?» — возразила Скарлетт. «Я не могу наживать деньги на принудительном труде и несчастье других». «Но у вас же в доме были рабы?» — воскликнула Скарлетт. «Ну, жили они вполне пристойно», — ответил Эшли. «И кроме того, после смерти отца я бы всех их освободил, но война освободила их раньше. А каторжники — это другое дело, Скарлетт. Сама система их найма дает немало возможностей для надругательства над ними. Вы, возможно, этого не знаете, а я знаю. И я прекрасно знаю, что Джонни Галлигер, по крайней мере, одного человека в лагере убил. А может быть, даже и больше. Но кто станет волноваться по поводу того, что одним каторжником стало меньше? Джонни говорит, что тот человек был убит при попытке к бегству к Скарлетт. Но я слышал другое. И я знаю, что он заставляет работать больных людей. Можете называть это суеверием, но я не убежден, что деньги, нажитые на страданиях, могут принести счастье». «Да что вы говорите? Вы что же хотите сказать? Господи, Эшли, неужели вы купились на эти разглагольствования преподобного Уоллеса насчет грязных денег?» — возразила Скарлетт. «А мне не нужно было покупаться на это. Я был убежден в этом задолго до того, как Уоллес начал произносить свои проповеди». «Так вы что? Вы, значит, считаете, что все мои деньги грязные?» — воскликнула Скарлетт, начиная злиться. потому что на меня работали каторжники, и у меня есть салуны, и она вдруг умолкла. Вид у обоих Уилксов был смущенный, а Ред широко улыбался. «Он, как и Эшли, считает, что я опять суюсь не в свои дела», — в пылу гнева подумала Скарлетт. «Так бы взяла и стукнула их головами, чтобы лбы затрещали». Скарлетт постаралась проглотить свой гнев и принять вид оскорбленного достоинства, но это ей не слишком удалось. «В общем-то, меня это ведь уже не касается», — промолвила она. «Скарлетт, только не считайте, что я осуждаю вас, ничего подобного. Просто мы по-разному смотрим на многое, и то, что хорошо для вас, может быть совсем нехорошо для меня», — задумчиво сказал Эшли. Ей вдруг захотелось остаться с ним наедине. Отчаянно захотелось, чтобы Ред и Мелани были на другом конце света. И тогда бы она могла крикнуть ему: «Но я хочу смотреть на все так же, как и ты, Эшли! Скажи мне только, как мне нужно смотреть, чтобы я поняла и стала такой же, как ты!» Но в присутствии Мелани, которую от огорчения била дрожь, и Ретта, стоявшего, прислонясь к стене, с усмешкой глядевшего на нее, она могла лишь сказать как можно более холодно и оскорбленным тоном: «Конечно, это ваше дело, Эшли, и я не помышляю учить вас, как и что делать. Но все же я должна сказать, что я не понимаю этих ваших позиций и ваших суждений. Ах, если бы они были одни, и она не была бы вынуждена говорить с ним так холодно, произносить эти слова, которые так огорчали его». «Я обидел вас, Скарлетт, хотя вовсе этого не хотел», — сказал Эшли. «Поверьте мне и простите меня. В том, что я сказал, нет ничего непонятного. Просто я действительно верю, что деньги, нажитые определенным путем, редко приносят счастье. Но вы не правы», — воскликнула она, не в силах больше сдерживаться. «Посмотрите на меня. Но вы же знаете, откуда у меня деньги, Эшли. И вы знаете, как обстояло дело до того, как они у меня появились. Вы же помните ту зиму в Таре, когда в доме стоял такой холод, и мы резали ковры, чтобы сделать подметки для туфель, и нам нечего было есть, и мы ломали голову, не зная, где будем брать деньги на обучение Бо и Эйда. Вспомните, Эшли». «Я все помню», — устало сказал Эшли. «Но я предпочел бы это забыть. Но вы едва ли можете сказать, что кто-либо из нас был тогда счастлив, верно? А посмотрите на нас сейчас. У нас милый дом и хорошее будущее. И есть ли у кого-нибудь более красивый дом, чем у меня, и более нарядное платье или лучшие лошади? И нет никого такого стола, как у меня, и никто не устраивает лучших приемов. И у моих детей есть все, что они хотят. Ну, а откуда я взяла деньги, чтобы все это стало возможным? Я сорвала их с дерева? Нет, сэр. Каторжники. Те самые каторжники и арендная плата с салуна. И не забудьте сказать про того убитого Янки», — вставил Ред. «Ведь этого с него все началось». Скарлетт стремительно повернулась к Ретту, резкие слова уже были готовы сорваться у нее с языка. «И эти деньги сделали вас ведь очень, очень счастливой, Скарлетт. Правда же, дорогая моя?» — спросил Ред сладким и ядовитым тоном. Скарлетт поперхнулась, открыла было рот, быстро оглядела всех троих. Мелани чуть не плакала от неловкости, а Эшли вдруг помрачнел и замкнулся. Ред наблюдал за ней поверх своей сигары и явно забавлялся. Она хотела бы крикнуть Ну, конечно же, деньги сделали меня счастливой, но почему-то не смогла этого произнести. Скарлетт заметила, что после ее болезни Ред изменился, но не была уверена, нравится ли ей это, то, что с ним произошло. Он стал воздержан в выпивке, спокоен и всегда чем-то озабочен. Он чаще ужинал теперь дома и добрее относился к слугам. Больше уделял внимание Уэйду и Элли. Он никогда не вспоминал прошлое, даже если это было что-то приятное, и, казалось, молча запрещал Скарлетт касаться этого в разговоре. Скарлетт вела себя мирно, от добра добра не ищут, и жизнь их текла довольно гладко, с внешней стороны. Ред держался безразлично вежливого тона, который принял в отношении ее, когда она начинала выздоравливать. Он не говорил ей колкостей, мягко растягивал слова и не ранил своим сарказмом. Она поняла теперь, что, распаляя ее раньше своими ехидными замечаниями и вызывая на горячие споры, он поступал так потому, что его трогало все, что она делает и говорит. А сейчас же она не могла понять, трогает ли его хоть что-то. Он был вежлив и безразличен, и ей не хватало его заинтересованности в ней, пусть даже ехидной. Не хватало его былых пререканий и перепалок. Он держался с ней мило, но так точно она ему была совсем чужая. Теперь глаза Ретта, раньше неотрывно следившие за ней, вот так же следили теперь за их дочерью Бонни. Такое было впечатление, точно бурный поток его жизни направили в узкий канал. И порою Скарлетт казалось, что если бы Ретт уделял ей половину того внимания и нежности, которыми он окружал Бонни, жизнь стала бы счастливой. Порой было ей даже трудно улыбнуться, когда люди говорили, «Да чего же капитан Батлер обожествляет свою девочку?» Но если она не улыбнется, людям это может показаться странным, а Скарлетт не хотелось признаться даже себе в том, что она ревнует. Очень ревнует к этой маленькой девочке. Тем более, что эта девочка — ее любимое дитя. Скарлетт всегда хотелось занимать главное место в сердцах окружающих. А сейчас ей стало ясно, что Ред и Бонни всегда будут занимать главное место в сердце друг друга. Ред часто возвращался домой поздно ночью, но обычно он всегда был трезв. Скарлетт нередко слышала, как он тихонько насвистывал, проходя по площадке мимо ее закрытой двери. Иногда вместе с ним в дом приходили какие-то люди и сидели в столовой, разговаривая за коньяком. Это были и не те люди, с которыми он пил в первый год после свадьбы. Богатые саквояжники, подлипалы, республиканцы не появлялись больше в доме по его приглашению. Скарлетт, подкравшись на цыпочках к перилам лестничной площадки, прислушивалась и, к своему изумлению, часто слышала голоса Рене Пикара, Хью Элсинга, братьев Симмонсов и Энди Боннелла. И всегда там присутствовали дедушка Мэриузер и дядя Генри. А однажды, к своему удивлению, Скарлетт услышала голос доктора Мида. А ведь все эти люди когда-то считали, что Ретта мало повесить. Эта группа была неразрывно связана в ее сознании со смертью Фрэнка, и поздние возвращения Ретта еще больше приводили ей на память времена, предшествовавшие налету Ку-клукс-клана, когда Фрэнк расстался с жизнью. Скарлетт с ужасом вспоминала слова Ретта о том, что он даже готов вступить в этот чертов их клан, лишь бы стать уважаемым гражданином, хоть он надеется, что Господь Бог не наложит на него такого тяжкого испытания. А что, если Ретт, как и Фрэнк? С ужасом подумала Скарлетт. И однажды ночью, когда он отсутствовал дольше обычного, Скарлетт почувствовала, что больше не в состоянии выносить напряжение. Услышав звук ключа в замке, она накинула капот и, выйдя на освещенную газом площадку лестницы, встретила его у верхней ступеньки. При виде ее задумчивое отрешенное выражение на его лице тотчас сменилось удивлением. «Ретт», — сказала Скарлетт, — «я должна знать, я просто обязана знать. Вы, случайно, не состоите ли вы в том клане? Я очень волнуюсь, почему вы задерживаетесь так долго. Неужели вы в самом деле вступили?»
Шановные сябры, вы слухали сторонки романа Маргарет Мітчелл «Знесеные ветром» у виконанні артистки Ліки Пташук.